Сразу же после того, как евреи получили Тору на горе Синай, Моисей, Моше Рабейну, начинает разъяснять народу законы, по которым они теперь должны жить. И в главе Мишпатим рассказывается о законах еврейского судопроизводства, криминальные законы и гражданские законы общества. Мы сегодня будем читать эти законы, и нам они будут казаться абсолютно разумными, абсолютно логичными. Большая часть цивилизованного мира, Европы, Америки, Израиль и многие другие страны живут сегодня по очень похожим этим законодательствам. Мы никак не удивимся ни одному из этих законов, и нам будет казаться, что они были такими написаны просто потому, что это совершенно разумно, это целесообразные, логичные постановления. Многие могли бы сказать, что мы в Торе видим эти законы, потому что они логичные или целесообразные. Мы сегодня с вами увидим, что все наоборот. Эти законы записаны в Торе, и поэтому они нам кажутся сегодня логичными и целесообразными. Что я имею в виду? Во-первых, мы с вами должны понимать, что когда эти законы были даны 3500 лет назад, ни в одном обществе подобных законов еще не было. Ни один народ мира тогда не осмеливался даже думать, что убивать вообще всех нельзя. Не убивать людей своего племени, да. Не убивать членов своей семьи, конечно. А что вообще убийство запрещено? Об этом люди даже не могли подумать. То же самое в отношении рабов. Мы знаем, что рабы были в всех странах. Однако то, что иудаизм называет рабом, и то, что другие народы называют рабом, в корне отличается. Согласно иудаизму, если у тебя есть раб, ты им не владеешь, ты владеешь только его трудом, и поэтому еврейский закон запрещает даже бить раба. Я уже не говорю о том, чтобы его убивать. В других культурах, у других народов подобных законов даже в помине не было. Так что когда евреи получили эти законы на горе Синай, они были совершенно новыми и разумными, они тогда никому не казались. Но кроме этого, мы с вами сегодня увидим еще вторую сторону сказанного мною раньше, что эти законы нам сегодня кажутся разумными и логичными, потому что они записаны в Торе. Откуда появилась наша логика? Наша логика порождается нашим разумом, но ни то само по себе не появилось ниоткуда. Вдруг, пуф, откуда ни возьмись, мы стали рассуждать определенным образом. Нет, конечно. Так же, как Всевышний сотворил все в этом мире, он сотворил все предметы, Всевышний сотворил все духовные инстанции, Всевышний также сотворил наш разум, и Всевышний сотворил наш разум, думающий определенным образом. Когда Всевышний творил этот мир, известно, что он использовал Тору как свой план, по которому он творит этот мир. Всевышний творил этот мир, смотря в Тору, как говорится в Мидраше. Что значит, что этот мир был смодулирован согласно Торе. Наш разум тоже был смодулирован согласно Торе. Поэтому иногда люди могут предполагать, что Тора была написана людьми, и поэтому, так как она была написана разумными людьми, то она логична. На самом деле наоборот. Тора написана Всевышним, и потом наш разум создан тем же самым Всевышним, согласно Торе, и Всевышний захотел, чтобы то, что написано в Торе, нам казалось разумным, и поэтому нам это кажется логичным. Это все нам говорит о том, что настоящая причина законов Торы не в их логике и не в их целесообразности, а настоящая причина законов Торы является духовной. То, что они кажутся нам разумными, логичными, это всего лишь побочный эффект законов Торы. Всевышний смог сделать наш разум таким образом, что эти законы кажутся нам логичными, но настоящая причина их духовная. И мы с вами сегодня постараемся увидеть духовные причины некоторых из этих законов. В частности, в Торе есть закон, который говорит, что если кто-то украл что-либо у другого человека, воришка вкрался в чей-то дом ночью, когда там никого не было. Мы уехали во Флориду на наши каникулы, на отпуск. И дома никого не было. И кто-то пробрался к нам в дом и украл что-то из нашего дома. И мы вернулись, мы видим, что была кража. Первое, что, конечно, нужно сделать, это проверить мезузы. Потому что если, не дай бог, в доме происходит что-то не так, это, скорее всего, может быть, потому что что-то не так в охране этого дома, а мезузы, сказано, охраняют дом. Но это не из нашей недельной главы. Мы, кроме того, что мы проверили мезузы, мы также обратились в полицию, и полиция нашла воришку. Скажем, что мы живем в стране, которая оперирует по законам Торы. По законам Торы этот воришка, он должен будет нам вернуть стоимость того, что он украл, плюс к возвращению того, что он украл. Почему это делается? Это делается потому, что мы хотим, во-первых, наказать вора, чтобы он понимал, что если он будет пойман, то ему придется платить штраф. Но также мы хотим дать компенсацию пострадавшему, потому что, конечно же, это был и моральный ущерб, и кроме этого ему пришлось некоторое время жить без своего имущества, которое было потеряно, поэтому он получает компенсацию. Вроде бы, опять же, на практическом уровне это понятно, но хасидизм говорит, что у этого закона также есть духовный смысл. В чем заключается духовный смысл? У нас, у всех есть наша животная душа, которая является источником яйцер гара, дурного начала. И это дурное начало постоянно хочет овладеть нами. В Тане говорится, что жизнь каждого из нас – это борьба нашей животной души и нашей божественной души за то, чтобы управлять нами. Мое тело, мои действия могут быть подчинены либо одному, либо другому источнику, либо ейцер гара, либо ейцер тов, либо дурное начало, либо хорошее, позитивное начало. И они борются. Бог, который сотворил нас, конечно же, изначально верил в наше тело божественной душе. Но дурное начало постоянно хочет украсть что-то. Украсть наши действия из-под контроля нашей божественной души. Хоть на минутку, хоть на секунду. Вот так вот. Только потому, что моя божественная душа хочет что-то, моя животная душа скажет «нет». Я помню, что когда мои дети были маленькие, мой сын Шлойма, ему было, может быть, годика 3, а моя Муся старшая, ей было 7. И вот мы сидим за столом, кушаем, и Муся должна была встать из-за стола, что-то там ей нужно было взять, не помню, может, она пошла в уборную. И она говорит всем остальным детям: «Так, я встаю из-за стола, никто не трогайте мою тарелку, никто не трогайте мою еду». И она уходит. Мой сын Шлойма, который сидит на обратной стороне стола обеденного, тут же вскакивает со своего стула, оббегает весь стол, оно снова большой стол, вы знаете, он оббегает всю комнату, весь стол, подбегает к ее месту, подбегает к ее тарелке, дотрагивается пальцем до ее еды и бежит назад, садится на свое место. Только потому, что Муся сказала «никто не трогайте», он должен был оббежать всю комнату, оббежать весь стол, дотронуться и сесть назад. Все. Ему больше для жизни ничего не надо. Он считает, что он своего добился, и у него жизнь удалась. Вот это вот яйцер гара. Животная душа хочет что-то. Почему? Потому что божественная сказала «нет». Божественная сказала «не трогай, а вот я специально пойду и потрогаю». Не бери, а вот я возьму. Не иди, а вот я пойду. Не говори, а вот я скажу. Наша животная душа постоянно хочет выкрасть что-то у божественной. Иногда у нее это получается. Тора не говорит, что воры никогда не смогут у нас ничего красть. В Торе задается вопрос, почему злодеи пользуются успехом. Это один из известнейших вопросов Моисея. И потом, после этого, еврейский закон говорит, что вор должен возвратить украденное вдвойне. И это означает, что после того, как наша животная душа
смогла что-то украсть. Она возвращает божественной то, что она украла, еще с прибавкой. Что за прибавка? Когда мы, не дай бог, проходим через какие-то трудные минуты, дни, недели, месяцы, сказано, что нету праведника, который шел бы и не падал. У каждого человека есть взлеты и посадки. После того, как есть это падение, когда ты поднимаешься, ты становишься сильнее, чем ты был, когда ты упал. Когда ты понимаешь, насколько плохо грешить, ты сейчас находишься на более высоком уровне, чем человек, который даже не грешил. Именно поэтому говорится в Торе, что в том месте, где Баалей Чува стоят, в том месте, где находятся те люди, которые согрешили и раскаялись, даже полный праведник не может стоять. Раскаявшийся грешник выше праведника, который никогда не грешил. Это духовная сторона закона, говорящего, что вор должен возместить убыток вдвойне. Мы с вами думаем, что это сделано для того, чтобы возместить ущерб человеку, которого что-то украли. Мы с вами думаем, что это для того, чтобы наказать воришку. Тора говорит, это получается наказанием для воришки. Это получается возмещением ущерба для пострадавшего. Но источник этого – это наша душа. Весь этот закон появился из того, что когда мы грешим, мы потом, возвращаясь и раскаиваясь, становимся еще выше и сильнее в нашей духовности. Теперь мы с вами можем обратиться к более сложному еврейскому закону, касающемуся уже не уголовного, а гражданского права. Мы знаем, что еврейский закон часто пытается найти правильное постановление даже в ситуациях, когда современный светский закон, к которому мы привыкли в странах, где мы живем, вообще отказался бы принимать какое-то решение. Например, в ситуациях, когда ни у одной страны вообще нету никаких доказательств. Если два человека судятся из-за чего-то и приходят в суд, каждый с своей претензией, и судья поворачивается к одному из них, спрашивает, какие у вас есть подтверждения, есть ли у вас документы, свидетели, тот говорит, ничего, извините, только поверьте мне на слово. Другой говорит, у меня тоже ничего нету, только поверьте мне на слово. Что судья скажет? Судья скажет, ребята, идите домой, разбирайтесь сами, я не могу вам помочь. Еврейский же закон даже в такой ситуации пытается найти выход из сложившегося положения и пытается установить, кто прав и как нужно действовать. Так вот, представим себе ситуацию. Два еврея. Одного зовут Мойше, другого зовут Янкл. Мойше приходит в суд и говорит, Янкл мне должен $100. Янкл говорит, я ему должен 50. Что делать? Как мы решаем эту ситуацию? Должен ли Янкл ему вообще что-нибудь платить? Должен ли Янкл платить ему эти дополнительные 50, вторые 50? Или, может быть, они должны разделить ту сумму, о которой они спорят, вторые $50 должны быть разделены, 25-25. Какой же правильный ответ? Вопрос, который задается, кто пришел в суд со своей претензией первый? Если Янкл пришел первый и говорит, я должен Мойше $50, а Мойше говорит, не-не-не, это было 100. Человек всегда будет приходить в суд, если ты скажешь, что ты должен ему 50, он скажет, не-не-не, он мне должен 100. Только для того, чтобы увеличить сумму денег, которую ему выплачивают. И суд говорит, мы тогда претензии вообще не принимаем. Мы принимаем претензии, если, во-первых, в начале приходит тот, кто обвиняет, а потом обвиняемый. Если Мойше приходит первым и говорит, он мне должен $100, то потом судья поворачивается к Янкалу и спрашивает, ну, что вы скажете? Янкал говорит, нет, я ему должен 50. Вот тогда мы принимаем дело и мы рассматриваем. Это первое. Человек, которым является Янкал, называется Моде Бемикцат. Моде Бемикцат значит дословно частично согласный. Если Мойша приходит и говорит, Янкл мне должен $100, а Янкл говорит, я ему ничего не должен, он отрицает все. Если Мойша говорит, он мне должен $100, и Янкл отвечает, да, я ему должен $100, тогда он согласен со всем, тогда спора вообще нету. Но если один говорит 100, а другой говорит 50, это называется моде бемикцат, частично согласный. Частично согласный вот в этой ситуации, когда первый обвиняющий выдвигает свою претензию, а потом обвиняемый дает свой ответ, и суд говорит, что тогда обвиняемый, то есть Янкл, платит ему $50, с которыми он согласен, потому что никто не спорит об этих $50. Он ему платит эти $50. А потом суд говорит, для того, чтобы освободиться от платежа вторых $50, он должен поклясться. Он должен поклясться, что он не должен ему больше, чем $50. В иудаизме к клятве относятся очень серьезно. Клятва, о которой говорит еврейский закон, это целая церемония, которую в современном мире, насколько мне известно, даже вообще не практикуют. Я знаю, что Рош Ешива, Ешивы 770, глава Ешивы 770, который был там до моих времен, он говорит, что он помнил, как до войны, он сам из Польши, один раз практиковалась такая клятва, когда суд постановил, что кто-то должен поклясться на Торе, на Пятикниже. Это целая церемония, достаются свитки Торы. Там пришла целая община. Это была целая церемония, там был еврейский суд. Он говорит, он помнит, что люди стояли со свечами. Он был тогда ребенком, но он говорит, что это была одна из самых грандиозных церемоний, запомнившихся ему с его детства. Мы к этому так серьезно относимся, потому что в Торе есть запрет произносить имя Бога напрасно. И если человек клянется на свитке Торы, то, кроме всего прочего, он еще произносит имя Бога напрасно, потому что он клянется, произнося имя Бога. И сегодня мы знаем, что когда кто-то принимает присягу в Европе, в Америке, то они это делают на книге Библии или какой-то другой святой книге их религии. Это берется именно из клятвы на свитке Торы, которая была в иудаизме. Суд говорит, что он должен поклясться. Если он поклянется и он скажет, что он не должен больше $50, тогда он ничего никому не должен. Но клятва – это очень серьезная вещь. И многие люди не хотели клясться, даже если они были правы, просто из-за того, насколько это серьезная вещь, что из-за клятвы вынимаются свитки Торы из Ковчега Завета. И Талмуд рассказывает о людях, которые, несмотря на то, что они были правы, говорили, что я лучше заплачу эти дополнительные деньги для того, чтобы не клясться. Человек может это сделать, если он хочет, но если он хочет не платить эти вторые $50, то он должен поклясться. Это то, что постанавливает еврейский закон. За одним исключением. Есть другой вид моде бемикцат, когда человек частично согласен, где мы ему верим, но мы не заставляем его клясться. Что это за тип частично согласного человека, которому мы верим без клятвы? Это человек, который говорит другую претензию. Он говорит, я знаю, что я должен ему $100, но у меня сейчас этих $100 просто нету, потому что мои владения сейчас потеряли свою ценность, и я не могу взять эти деньги. У меня были на бирже $100, и это все, что у меня было. У меня больше других денег нету. Я их вложил в какие-то акции, и сейчас вдруг stock market пошел, биржа пошла резко вниз, и я просто не могу их вынуть. То есть он согласен, что он должен, он не отрицает, что он должен $100. Он говорит, я сейчас выплатить их не могу. Мы говорим, что мы такому человеку верим. И мы такому человеку верим, даже если его претензия пришла первой, даже если он сказал свое утверждение до того, как вторая сторона сказала утверждение. Почему? Потому что он не отрицает, что он должен $100. Мойше, который пришел вторым, не говорил, что сумма, которую Янкл ему задолжал, больше, чем то, что Янкл сказал. Они не спорят о сумме. Он только говорит, что я сейчас не могу выплатить. Мы ему верим. Суд тогда говорит, что ты должен выплатить.
Если он скажет, что я сейчас могу выплатить только $50, то суд ему скажет, хорошо, выплати $50, а вторые 50 ты ему выплатишь, когда у тебя будут деньги. И мы тебе верим без клятвы. Почему мы ему верим? В геморе есть понятие мигу. Мигу – это значит, что если бы он врал, то он мог бы придумать что-то более выгодное. Сам тот факт, что он делает утверждение, которое ставит его в невыгодное положение, является причиной для того, чтобы мы ему верили. И опять же, это в ситуации, когда ни у одной из сторон нету никаких доказательств. Я знаю, что Петя сейчас придет в суд и скажет, что я должен ему $100. И я знаю, что у него нет никаких доказательств, потому что я никакие бумаги не подписывал, я знаю, что свидетелей вокруг не было. Так знаете что? Он скажет, что я ему должен $100. Он меня вызовет, я приду в суд, скажу, что я вообще Петю не знаю, я ее впервые в жизни вижу. И все, я уйду домой. Сам тот факт, что я согласен, что я должен ему $50, ставит меня в более доверяемое положение. Так вот, теперь давайте посмотрим на духовный корень этих законов. Хасидизм описывает нам такую картину. Бог нам всем дает нашу жизнь. Бог нам всем дает время. Время – это что-то ощутимое, так же, как и предмет. Бог может дать нам какой-то предмет. Бог мне дал стакан. Бог может мне дать время. Бог мне дает день, месяц, год. Когда Бог мне дает это время, Бог хочет, чтобы я с этим временем что-то делал. Когда Бог мне дает предмет, Бог хочет, чтобы я с этим предметом что-то делал. Бог мне его для чего-то дает. Приходит время, Бог спрашивает «ну». Вы знаете, самое распространенное слово на идиш – это «ну». Оно может значить миллион разных вещей. «Ну», 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 «ну». Так вот, Бог тоже говорит на идиш. Бог приходит и говорит «ну». Что мы ему говорим? Мы не сделали за этот час то, что Бог от нас хотел. Мы не сделали с этим предметом то, что Бог ожидал бы. Что мы говорим? Мы моде бемикцат. Мы частично согласны. Что мы говорим? Мы скажем, Бог, я знаю, что я плохо поступил, но у меня есть объяснение. Но на самом деле условия не были такими, как должно было бы быть, как я хотел бы. Но на самом деле мне было выполнить эту мицву тяжелее, чем ожидалось бы. Но у нас всегда есть но. Всегда есть какие-то отговорки. Я недавно слышал новое слово в английском языке. Excusation. Это accusation, в ответ на который есть excuse. Excusation. Так вот, у нас всегда есть excusation. На accusation есть excuse. Всегда есть но. Мы частично согласны. И почему? Потому что чаще всего нам очень тяжело прийти к Богу с повинной и сказать, Бог, я виноват. Нет никакого оправдания тому, что я сделал. Извини, все, я так перед тобой провинился. Чаще всего нам это тяжело сказать Богу. Чаще всего у нас есть excusation, что-то, что мы всегда хотим выдвинуть в свое оправдание. Мы частично согласны. Что тогда по еврейскому закону мы должны сделать? Бог говорит, знаешь что? То, что ты согласен, ты должен был бы сделать, сделай. Ты имеешь оправдание, почему ты не сделал все, что надо, почему ты не сделал на 100, окей, но со всеми твоими оправданиями ты должен был сделать 50, правильно? 50 сделай, это понятно. Теперь, что же происходит со вторыми 50? Со вторыми 50 здесь нужна клятва. Что такое клятва? На иврите слово клятва это шевуа. Три буквы шин, бет и айн. Шевуа. Это клятва на иврите. У слова клятва на иврите есть интересный этимологический брат. Лисбоа значит быть наполненным. В частности, также быть сытым. Шин и син – это одна и та же буква. И син, бет и айн – это быть наполненным или быть сытым. Почему клятва и наполненный – это однокоренные слова? Может быть, потому что во время церемонии клятвы также был обет дан. Я не знаю, это была шутка. Потому что сказано, что когда человека заклинают, это дает ему силы, это наполняет его силами для исполнения того, что требуется.
сказано, что перед рождением человека Бог его заклинает, чтобы он выполнял мицвы. Что значит заклинает? Можно было подумать, что просто Бог говорит ему: смотри, делай мицвы. Это так. Но кроме этого, это еще означает также, что Бог наполняет человека силой, чтобы делать эти мицвы. Бог его наполняет. Так вот, что же мы делаем с этими вторыми 50 долларами, на которые у меня есть оправдание? Сказано, я должен дать клятву. Бог скажет: знаешь что, я с тебя сейчас эти дополнительные 50 долларов требовать не буду, но я тебя наполню. Я дам тебе силы, я наполню тебя энергией, чтобы ты смог это сделать. И это и есть заклинание. Для того, чтобы Бог тебя наполнил, ты должен сделать клятву. Нужно самому что-то для этого делать. Нужно самому прийти к Богу и подумать, что же мне делать для того, чтобы в следующий раз я смог это сделать. И это закон, касающийся обыкновенной ситуации, когда Моше говорит, что Янкл должен ему 100 долларов, а Янкл говорит, я ему должен только 50. Но есть, мы сказали, еще другая ситуация. Когда Моше приходит и говорит: Янкл мне должен 100 долларов, а Янкл говорит: я знаю, что я ему должен 100 долларов, но у меня нет денег, я их сейчас потерял. В этой ситуации Янкл клясться не должен. Почему? Есть духовное объяснение этому тоже. Что значит, человек говорит: я потерял свои владения? Они во что-то инвестированы, и у меня сейчас их нету. У меня сейчас на руках нету. Они куда-то отданы. Бог дает нам, как мы сказали, годы жизни, месяцы, недели и дни. Бог дает нам предметы в нашей жизни, которыми мы можем пользоваться. Мы можем смотреть на них, как на вещи, которые мне Бог дал. Ну, смотрите, Бог мне что-то дал, я им буду пользоваться. Все люди, когда у них что-то получается плохо или когда у них неудача, они все приходят к Богу с претензией: Бог, за что мне это наказание? Я еще не увидел ни одного человека, который пришел бы к Богу с претензией, потому что Бог дал ему что-то хорошее. Никто не спрашивает у Бога: Бог, за что ты мне это дал? Когда человек получает что-то хорошее, он всегда считает, что он это заслужил. Почему? Потому что я такой умный, потому что я такой находчивый, потому что я тяжело трудился и так далее. Ни один человек еще никогда не приходил к Богу, говоря: Бог, я что-то не знаю, ты, по-моему, не прав в том, что ты мне дал вот этот и этот успех. И человек всегда принимает это на свой счет. Мне дано, я могу пользоваться. Но есть еще другая ситуация. Есть ситуация, когда человек видит, что ему дано, и говорит: знаешь что, Бог это дал мне, но он это не дал мне для себя. Я посвящаю вообще все, что я делаю, Богу и божественности. Вся моя жизнь посвящена чему-то выше. Бог мне дал год или месяц или неделю или день. Я буду использовать это время для чего-то выше. Не для себя. Я это инвестирую. У меня это нет на руках. Бог мне дал какую-то вещь, какой-то предмет. Я эту вещь буду использовать только для божественности. Для себя я ее использовать не буду. В Торе мы знаем много таких примеров. Раби Йоханан бен Закай, один из величайших мудрецов. Раби Йоханан бен Закай был человеком, который собственноручно спас иудаизм после разрушения храма. Вот такой человек лежит при смерти и говорит своим ученикам: я не знаю, по какой дороге я сейчас пойду, по дороге в ад или по дороге в рай. Секундочку. Во-первых, это известнейший мудрец. Если он идет в ад, то куда мы все идем? Это первый вопрос. Второй вопрос. Может быть, он в своей жизни что-то натворил, да? Но почему он вдруг только сейчас задумывается о том, куда он идет? Где он был до этого? Он что, только что проснулся? Сказано, он всю свою жизнь до этого не думал об этом вопросе, просто потому, что он был занят. Вопрос, куда я попадаю, в рай или в ад, это шкурный вопрос. Это вопрос о том, что мне будет. Буду ли я награжден за то, что я делаю, или буду ли я наказан за то, что я делаю. Он о себе еще не успел задуматься. Он был занят. Чем он был занят? Он был занят деланием то, что от него хочет Бог. А вопросы о том, по какой дороге его поведут, в рай или в ад, просто не приходили к нему в голову. Вот это пример человека, который полностью отдает себя Богу и божественности. Конечно, нужно быть Раби Йоханан бен Закаем, чтобы провести свою жизнь так, от начала и до конца, и только при смерти впервые за всю свою жизнь задуматься о себе. Но в какой-то мере мы можем это применять в своей жизни тоже. Мы можем проводить этапы своей жизни, хоть какие-то промежутки времени, посвященными чему-то выше. И тогда нам даже не нужна эта клятва. Тогда Бог видит, что мы полностью посвящены Ему, все наши имения инвестированы в то, что Он от нас требует. Тогда даже если мы не сделали полностью то, что от нас требуется на каком-то шагу, то Бог скажет нам: окей, ты мне выплатишь, когда у тебя будет чем выплачивать. Бог не говорит нам, что теперь мы не должны вообще ничего делать. Бог говорит: ты мне выплатишь, когда у тебя будет, но на данном этапе я тебе прощаю то, что ты мне пока не выплатил, просто потому, что ты полностью посвятил себя Торе. И вот это есть духовный источник того закона, о котором мы с вами до этого говорили, что человек, который частично согласен с тем, кто его вызывает в суд, должен поклясться за исключением ситуации, когда его утверждение в суде заключается в том, что его деньги сейчас полностью инвестированы, и его финансы не позволяют ему сейчас все выплатить. Так. Спасибо. Что вот так вот. Спасибо.